Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, всех поздравляю с этим днем входа Господа нашего в Иерусалим. Мы будем читать с вами из Евангелия от Луки и прочитаем из 21 главы, с 25 стиха, ну и почти до конца, до 36 стиха. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут терять сознание от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы могли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим». Аминь. Ну, первое. Я не очень согласен с тем, что вербное воскресенье называют праздником. Чего тут праздновать? Ну вот чего праздновать? Праздновать то, что Господь через некоторое время идет на страдания? Праздновать, кричать «Осанна», как толпа? Ну, мы радуемся Господу Иисусу Христу, Мессии. Но в контексте вот тех событий, ну вот Пасху я понимаю, ее можно праздновать. Это действительно Господь воскрес. Отец Небесный принял эту жертву. Мы свободны, мы без греха. Вот мне нравится это называть словом праздник. А это бы я назвал, как в наши дни называют, день памяти. Но памяти очень важны. И вот то, о чем мы сегодня хотим поговорить, это огромное событие, которое начинается в 18 главе Евангелия от Луки и заканчивается вот тем текстом, который я сейчас прочитал. Это событие можно назвать объяснением Иисуса, почему Он плачет об Иерусалиме. Почему такое горе придет на этот город, на весь народ израильский? И если вспомнить другие слова из другого Евангелия, из Матфея, почему этот дом оставляется пуст? Евангелист Лука, когда начал писать свое Евангелие, он сказал такие слова: «Пишу тебе, достопочтенный Феофил», а Феофил с греческого – это «боголюбец». Это, скорее всего, не имя собственное, а это нарицательное такое имя, который говорит нам о том, что человеку, интересующимся спасением, вот он пишет объяснение, и он говорит: «Я пишу это, чтобы ты знал твердые основания того учения, в котором наставлен». Знаете, что такое Евангелие? Евангелие – это не повесть, Евангелие – это не роман, Евангелие – это рассказ о вере христианской на примере жизни Иисуса. Вот у нас с вами в нашем христианском мировоззрении есть определенные ценности, на которых мы стоим. то, во что мы верим, ради чего живем. Но для всего этого нужно привести четкие божественные основания, обоснование всего этого. И вот евангелист Лука это и делает. Я очень заинтересовался этим вопросом, думаю, ну вот позвали в Центральную Церковь проповедовать на вербное воскресенье. Что я там скажу, интересно? Ну, готовится же проповедник. И вы знаете, я заметил, что начинать понимание всей этой большой истории нужно совсем не со спуска с горы Елеонской, когда Иисус на осленке спускается, когда толпа кричит, когда фарисеи против говорят, когда Иисус плачет. Не с этого надо начинать. Начинать нужно еще пораньше. Оказывается, Иисус был в Иерихоне, помните, Он там Вартимея исцелил. А потом Иисус поднимается в Иерусалим, там есть такое ущелье вдоль небольшой реки. Да, кстати, еще в Иерихоне он имел историю с Закхеем, которому помог духовно возродиться, встать в правильное положение пред Богом. И вот Иисус подходит к Вифагии, горе Елеонской, посылает привести к нему осленка, произносит интересную притчу, притчу о 10 минах. Часто в голове смешивается притча о талантах и притча о 10 минах. А таланты – это в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Луки – притча о 10 минах. А знаете, в чем разница? В том, что было 10 человек, каждому из них дали по мине. Один принес на одну мину 10, второй на другую принес 5, а третий принес платок, в платке мина, он ее развернул, сказал: возьми, хозяин. И что-то он начал говорить против хозяина. Он стал его обвинять, он говорит: ты человек жестокий, ты сеешь, где не собирал. Что такое? Что это такое? Кто это? Это христиане или это евреи? Ну вот такая интересная история. Интересно, что когда тот правитель пошел брать царство, то жители прежнего царства возмутились против него и послали письмо, что мы тебя не принимаем. Так вот, когда он возвратился, раздал этим своим слугам эти дары, истребил тех, кто выгнали его. Какая-то очень странная притча, какая-то непонятная. Это про кого? Это про кого? Это про евреев, современников Иисуса Христа? Или еще про что-то? Я очень задумался, думаю, что же так? Что же так? А может быть, это про евреев и про христиан вместе? А может быть, евреи отвергли Господа? А может быть, христиане с десятью минами – это именно те, которые посвятили себя на то, что служить ему, но только один из них лентяй. Мало того, что лентяй, еще такой лентяй, который за свою лень начинает обвинять хозяина, проще говоря, в переводе на наш язык, самого Бога. Человек, которому Бог дал служение, обвиняет: Бог виноват, ты же берешь там, где не сеял. Ну, в общем, какая-то интересная. Вот, Иисус заходит, спускается, ученики его кричат, кто-то из народа присоединяется, фарисеи говорят: что ты делаешь, ты почему им не запретишь? Так же осанна сыну Давидову, спасение сыну Божьему, можно говорить только о Боге, о Мессии. Ты почему берешь такие права и молчишь? Помните, Ирод однажды был изъеден червями за то, что не воздал славу Богу? Как можно слышать такие слова и не воздать славу Богу? Это нужно быть или мессией, или богохульником. Правда? Такая история. И дальше Иисус в храме сгоняет тех, которые там продают. Потом его искушают, хотят убить. Он произносит притчу о виноградарях. И помните, в притче о виноградарях очень важный, интересный смысл. Они захотели данное им имущество хозяином присвоить. Они били, побивали посланных рабов хозяина, а потом, когда пошел сын, они решили и его убить, чтобы все это забрать себе. Иисус говорит, а вы помните, есть такие слова в Ветхом Завете написано, что камень, вот, он сделался главой угла, и на кого он упадет, того раздавит. Идут события дальше, они все больше против него вооружаются, восстают, они посылают искушать его по поводу подати кесарю, по поводу брака на небесах. Вот все это как-то закручивается, и в конце концов, учитель, посмотри, какой храм, как он красиво украшен, смотри, как здорово. Иисус говорит, все это будет разрушено, и будут великие потрясения в народе, стихии разгорятся, и вы очень многие пострадаете, кто-то из вас умрет. Самое главное, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы могли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Евангелия написаны для христиан. Это не просто историческая книга. Это книга для того, чтобы мы, читая про эту историю, чему-то научились и сейчас могли себя правильно вести. Ну, нам сейчас как-то стало понятно насчет всех этих стихий, голода, ковида, да, войны. Ну, мы так чувствуем, что входим уже во время апокалипсиса, да? Очень это похоже. Но дело в том, что Иисус не на это обращает внимание, а Он говорит, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Слова мои не придут, смотрите, чтобы вы не отягчились вот этими грешными делами земными, ибо это все зайдет как сеть на всех людей. Бодрствуйте и молитесь. И вот я сегодня пришел к вам со словами. Самое важное для нас, оказывается, в это время потрясений – бодрствовать и молиться. Не просто вспомнить вот эти все события, а найти пищу для своей молитвы. Найти основание для того, чтобы бодрствовать. Вот надо по всем этому поразмышлять и найти основание, чтобы захотелось помолиться молитвой неформальной, молитвой, связанной с жизнью сегодняшней, реальной. Вот поэтому давайте на некоторых из событий, которых я сейчас перечислил, остановимся. Итак, 10 мин. Если это Бог, и если это люди, которые отказались от Бога, чтобы Он над ними не царствовал, то тут какой-то намек. Это или безбожники, ну вот просто мирские люди, язычники, да, вокруг нас, или Христос дает намек, что ведет речь о евреях. Можно ли сказать, что евреи отказались от того, чтобы Бог над ними царствовал? Можно. Знаете почему? Потому что есть притча о виноградарях. Виноградари отказались повиноваться хозяину, да? Они вообще захотели вместо него владеть этим имуществом. Они отвергли Бога. Отвергли Бога Израиль. Вот какой вопрос. Вот для нас принципиальный вопрос. И знаете, почему это важно? Потому что на пути хождения за Господом мы, люди, практически все повторяем. Ну, в песне песни как-то сказано. Как найти возлюбленного моего? Иди по следам овец. Мы почему вникаем в Писание, в учение, чтобы, посмотрев то, что случилось раньше с другими христианами, сделать какие-то выводы для себя, взять какие-то уроки. Правда, да? И все это потому, что какие-то духовные принципы действуют одни и те же. Что 2000 лет назад, что 4000 лет назад. Все это продолжает действовать, и мы берем эти уроки. И вот как же так люди отвергают Бога? Понятно с Евой. Вы будете как боги. Жить в раю, а считать себя от Бога независимыми. Людям так хочется? Правда, и сегодня так хочется? Но интересно, что даже тогда, когда они получили закон Моисеев, даже тогда, когда они получили помощь Божью в битвах, когда до них приходили эфиопы, там миллион было народу, вот, а их Господь разбил, все. Даже в этих условиях самая главная претензия была Богу устами Исаии: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Помните такие слова? К чему мне ваше курение? К чему мне все это? Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы вы смирились предо мной, чтобы вы слушались меня. Тогда придите, рассудим. Если будет как багряное, я все это убелю. Оказывается, имея откровение Божие, имея закон Божий, имея все это, можно восстать против Бога. Вообще, во времена Иисуса Христа у евреев была сложная ситуация. Они показывали на храм, который блестел. Храм, между прочим, знаете, кто построил? Ирод. Вот тот самый Ирод, который младенца в Вифлееме убил. Вот тот, который жену свою убил, сыновей своих убил. Понимаете? Ну, не важно, что Ирод. Главное, храм стоит красивый, правда, да? И главное, что можно в этом храме бизнес делать. Почему Христос, как описывает Евангелие, несколько раз изгонял? Помните, в самом начале, после брака в Кане Галилейской, вот тут вот еще раз изгонял. И что им? А бизнес важнее. То есть получилось, что против Иисуса выступили люди, которые восстали против Бога. Внешне ходили, давали десятину, санис, тмины и мяты. В храме жертвы приносили. Думали о своем внутреннем очищении. Христос говорит, молились на углах улиц. Ну, много чего делали. А сердце их оказалось восставшим против Бога. Вот у меня это как-то не укладывается. Как можно именоваться именем народа Божьего, иметь Библию в руках? Как можно делать вид, что ты служишь Богу, молишься Ему? Помните 58 главу Исаии? Этот народ как бы смиряется предо мной в день поста. На самом деле они все это делают только для того, чтобы исполнять собственные вожделения. Значит, трагедия израильского народа в тот день вхождения Господа в Иерусалим, в эту памятную дату, состоялась совсем не в том, что они ожидали Иисуса как победоносного царя. Это внешний слой. Глубинный слой был в том, что они не имели в себе любви к Богу. Потеряли они ее. А кто же ее сохранил? А сохранили вот эти ученики, которые с Иисусом шли. Помните, женщина, у которой сына воскресил? Да? Лазарь воскресший. Те, кого он накормил хлебом, те, из кого, кто знали, что были изгнаны бесы, да, свиней и так далее. Люди, которые, как сотник, у которого исцелили слугу, люди, которые искали Бога, они не очень-то разбирались в теории так хорошо, как книжники и фарисеи, но в них было самое важное. Они хотели, чтобы в их жизни царствовал Бог. Потрясающий пример в этой истории Закхея. Вы знаете, что Закхей ничего хорошего не сделал? Ну, я так специально заявляю. Он то, что отдал в 4 раза взамен того, что забрал у людей, это он просто по закону поступил. Что сделал Иисус с Закхеем? Он просто в нем пробудил его дух, он просто стал жить по закону Моисееву. Он не стал христианином, Он не стал человеком, который душу свою, как тот богатый юноша, мог бы положить за Иисуса Христа. Он просто духовно ожил, и для него Бог стал чем-то важным. Я всегда думаю про тех, кто работает в торговле, милиционеров, ну, в смысле, сейчас же нет милиционеров, вот про их книг можно вспомнить, вот, кого там, чиновников, таможенников. Я всегда думаю, вот им проповедуешь. Вот что можно сделать с ними? Они могут христианами быть? У них же профессия такая, что руки липкие, все время что-то липнет к ним. Ну, ты что сделаешь? Ну, вот липнет все время, и все. Но оказывается, можно. Иоанн сказал креститель воинам, а вы, говорит, не берите лишнего, а вы не обижаете. Оказывается, Закхей может просто быть нормальным мытарем, просто налоги собирать и ничего, чтобы к рукам не прилипало. Он просто должен никого не обижать. Вот Бог хочет, чтобы мы, каждый, начав с того, где мы находимся, теперь жили перед Ним. Нам не очень много надо теории, нам нужно благоговение перед Ним. Вы знаете, почему так быстро растут духовно те, кто недавно уверовал? Еще Бога любит очень сильно. А Ефесской церкви написано: «Знаю, что ты оставил первую любовь твою». Вот это чувство искания Господа, вот это и есть бодрствование. Вот когда Иисус говорит: «Бодрствуйте и молитесь», вот это нам сейчас важно, чтобы мы за нашей, знаете, высоколобостью, нашими большими знаниями, нашими многими-многими делами возможными, чтобы мы не потеряли чистое благоговение, как у вдовы, которую лепту дала. Помните? Она просто отдала свое дневное пропитание. Для нее просто Бог был важнее того, что она имеет, что может иметь от людей. Правда? Вот как важно, что на нашу человеческую природу, которая все время с Богом борется, есть противоядие. Знаете, какое? Глазная мазь. И когда мы к Богу взываем: «Господи, я хочу Тебя любить всем сердцем. Помоги мне сейчас не ужасаться всем этим войнам, голодом, ковидом и так далее, и так далее. Господи, я хочу Тебя любить. Я хочу продолжать Тебя любить. Я хочу быть прозревшим». Пример привожу. Мы молились недавно. Одна из сестер говорит: «Помолитесь за семью моей мамы. Им нужно из Лисичанска уехать в Винницу. Война». А бабушка, они не могли раньше уехать, потому что бабушка обездвиженная, очень тяжело. Но, говорит, уже фронт приближается, но все равно надо уезжать. И вот мы молились с церковью, еще кто-то молился, и они уехали в Винницу. Приехали в Винницу, а там, как везде, получаешь гуманитарную помощь, и тут же сидит представитель военкомата. И мужа этой сестры тут же, хоп, и в армию на фронт. И вот сестра говорит: «Помолитесь, чтобы вот мы оттуда приехали с фронта, чтобы он туда опять поехал, чтобы его Господь сохранил. А самое главное, помолитесь, чтобы он там был христианином. Чтобы мог творить волю Божию». Слышите, какая христианская молитва? Не просто жизнь спасти, а выполнить волю Божию в тех обстоятельствах, неизвестно, останется ли он живой. Не это важно. Важно, чтобы он там благоговел перед Всевышним. А вот эти фарисеи, они это утратили. Они в умах своих, в теории своей, они Иисуса не признали, потому что им было... Они что-то там нутром своим чувствовали, что он потребует от них сердечного поклонения. Это не то самое, что ты станешь на углу улицы, помолишься, и все увидят, что ты праведный. Это не это. Это в тайной комнате. Это в тишине. Никто не услышит. Ты достанешь денежку, дал человеку, правая рука не знает, что делает левая. Вы понимаете, да, что такое христианство, такое отношение к Богу, оно трудное, правда? Оно реально трудное. Это не религия в смысле обрядов, обычаев, чего-то. Это Бог и ты. Бог и ты. И вот во время судов, которые сейчас совершаются, Иисус говорит: а вот вы-то христиане, не обвиняйте Бога, что он жестокий. как этот человек, который в платочке мину принес. Молитесь о том, чтобы иметь смиренное, кроткое сердце. Ну, может, у него не было просто таланта деньги пускать в оборот. Ну, бывает так, да? Ну, я не умею деньги пускать в оборот, тратить могу, а чтобы что-то приносило, я не умею. Вот есть бизнесмены, которые умеют это делать. И что теперь? И если я не умею, что ж теперь, Бог виноват, а? Ну что же, это Бог виноват, что у нас такие обстоятельства, мы родились в 21 веке, что войны полыхают по всему миру, что там цунами, там Фукусимы, там то сё. Сейчас брат на брата, вот такая ситуация, голова кружится, уныние в народах. Врут все, простите слово, специально говорю, не обманывают. Просто везде все обманывают, как только могут. Господи, и, наверное, надо сказать, Господи, какой-то ты несправедливый мир устроил и нас туда поместил. Ты зачем это все такое придумал? Нам бы покаяться и прям сразу на небо. Почему мы должны проходить через эти все скорби? Почему мы должны упражняться в искушениях? Почему мы должны терпеть? Почему мы должны преображаться в твой образ светлый? Ну почему? Вы чувствуете, это бунт? Бунт против Бога, нет? Это же бунт против Бога. Когда мы не признаем обустройство вещей, которые Бог устроил, это бунт против Бога. И вот на фоне этого Израиля, которому Бог сказал, хватит, теперь вы идете на страдания. Иерусалим будет разрушен, и с ними потом 2000 лет творятся страшные вещи. Но, впрочем, они спасутся, как написано, когда времена язычников закончатся. А вот вы, ученики, а вот вы, вот те, кто сейчас со мною, вас можно ставить над виноградником? Вы его опять не превратите вместо доходов? Вы опять не будете радоваться тому, что вы начальники? Вам опять не захочется на земле жить в раю раньше неба? Вам не захочется на земле отказаться от спасения ближних? У вас, наверное, опять времени не найдется на то, чтобы заниматься делами Божьими? Скажите, вы не повторите, христиане, путь евреев? Вам не нужно второй раз сказать, как сказано Ефесской церкви или Сардийской, вообще всем семи церквям. Помните, там кроме Филадельфийской хорошая была, да? Вас не нужно опять обличать, как Ладикийскую и так далее, и так далее. Вот для Бога, вот в этих событиях пасхальных, в основах вероучения нашего, веры нашей, о которой говорит Лука, очень важно, чтобы мы искали его всем сердцем. Чтобы мы приняли мир, в котором живем, приняли обстоятельства, власть, в которой живем, страны, в которых живем, приняли все, что сейчас происходит, и сказали, Господи, раз это из руки Твоей, да будет мне по слову Твоему, се раба Твоя, как сказала Мария. А? Друзья мои, правда, немногое нужно. Нужна просто вера. Восклоните голову вашу. Приближается избавление ваше. С вашей головы волос не упадет, говорит Иисус. И вот, учась на примере Израиля, не повторяйте эти ошибки сегодня. Правда мы с вами наследники царства? Правда мы пожнем? Но если не ослабеем. Да? Вот сильный народ Божий, а надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Вот это мы тут такие. Благослови Господь. Идите с миром, радуйтесь и побеждайте. Сегодня день победы Господа.